Сегодня мы говорить будем о постоянстве, но будем говорить о постоянстве в ключе дисциплины. Поэтому у меня на самом деле тут вопрос следующий. И вообще, вот размышляя вместе с вами, вопрос один. Нужна ли дисциплина в духовной жизни? Он один. Если да, возникает второй вопрос. Как ее достичь? Ну, чтобы прийти вот к этому волшебному, необъятному, недостижимому, может быть, для кого-то слову «постоянно». Ну, если нет, если дисциплина нам в духовной жизни не нужна, то вопрос исчерпан. Да, можно садиться. Итак, мы сейчас с вами будем общаться. Микрофона, радио, к сожалению, нет. Этот короткий. Так будет из зала. Во-первых, дисциплина. Дисциплина, мы понимаем, какую дисциплину. Дисциплина бывает разная. Зачитываю, о чем идет речь. Дисциплина – это обязательно для всех членов какого-либо коллектива подчинение установленному порядку и правилам. Ну, есть, допустим, спортивная дисциплина, мы называем виды спорта. Не об этом сейчас. Мы говорим сейчас о порядках и правилах, которые помогают нам в своей жизни еще раз достичь постоянства. Предлагаю поделиться мнением. Сначала я бы хотел услышать мнение. Выскажитесь, пожалуйста, те, кто из нас есть сторонники, кто считает, что в духовной жизни все должно быть по вдохновению. Дисциплина относится это к карме больше, а это не совсем не относится к живым отношениям с Богом. Может, кто-то считает, что дисциплина – это Ветхий Завет, исполнение заповедей, да, а в Новом Завете все у нас строится на благодати, на добровольном подчинении Христу в тот момент, когда я считаю это нужным. Хотелось бы, чтобы вы высказались, если есть у нас эти сторонники. Я уверен, что есть. Я, например. Поэтому выскажитесь, и было бы здорово, если бы вы смогли свою позицию аргументировать каким-то отрывком или примером из Писания. Не надо прям цитировать место, где это, если вы не знаете. Но было бы здорово, если бы мы могли сделать аргументацию такую. Итак, кто считает, что слово «дисциплина» — это вообще с христианством, ну не то, что ничего общего, но далеко от христианства, потому что христианство — это все-таки живой Бог. Это живые отношения с Богом, это общение с Богом. О какой речи идет дисциплина? Если меня призывает Бог сейчас молиться, если меня Бог призывает сейчас читать Писание, почему я должен этот вопрос откладывать и ждать, когда будет 9 часов вечера? Понимаете, да, логику? Высказывайтесь. Да. Да. Я про это и говорю. Приходите в понедельник, да. А сторонники дисциплины, например, да, вот служители синагоги говорят, приходите завтра, не в субботу, да? Завтра приходите и получать исцеление. Да, Валера? Давайте, друзья, я хочу сейчас услышать вот первую сторону, кто, ну вот, как бы, может быть, свой опыт рассказать, кто за то, что вот в жизнь христианская полноценна, она действительно, там нет места правил вот этой дисциплины, там действительно есть просто живой Бог, вдохновение, это всегда ты слышишь голос Духа Святого, и вот в этом ну, находишься, и всегда ты в этом живешь. Вот мы услышали еще мнение, хотелось бы еще кого-то услышать, или все остальные, я так понял, все, сколько у нас человек тут, 50, будут потом по другому сторону баррикады, да, и доказывать, что дисциплина. Еще мнение? Да, Ира, например. Вот слово должен. Мне очень нравится. Да, где-то есть такое место. 13 глава Коринфянам. Отлично, первая Коринфянам. Отлично. Кто-то не согласен? Все согласны, да? Так, еще есть мнение? Да. Иногда, и молиться лучше иногда, да? Так. Я про это же, да. Обязательно для всех членов какого-либо коллектива подчинение установленному порядку и правилам. Ну, либо самодисциплина, значит, ты говоришь о порядках и правилах, которым ты сам следуешь, которые ты установил для себя. Отлично, это дисциплина. Отлично. Отлично. Более того, я бы, наверное, вот в продолжение той аргументации, которая уже была высказана, знаете, Павел в своем послании к Ефесянам в 5 главе, во второй части описывает взаимоотношения мужа и женой, там красочно все это описывает, приводит пример Христа и церковь, и потом он делает вывод, 5 глава, 32 стих, что все то, что он выше говорил, вот этот прообраз отношений между мужем и женой, все это относится между отношениями Христа и церкви. То есть, соответственно, это касается напрямую моей духовной жизни. То есть они настолько близкие, настолько вот вдохновенные, поэтому вот, наверное, тоже это отличный пример. Давайте теперь выслушаем вторую сторону медали. Хотел бы услышать мнение, аргументацию о том, что дисциплина очень важна в духовной жизни, что без нее, ну, как бы никуда. Ну и, пожалуйста, ваше мнение. Я сторонник этой позиции. Уже, да, после этого. Итак, кто считает, что дисциплина должна быть в духовной жизни христианина? Так, тут есть мнение. Давай, Спартак, потом там Таня. Нет, надо высказаться. Давай, Спартак. Почему? Ну, да, повернись к народу, чтобы... Конечно, свое. Да, что для тебя?
Это значит то, что я для себя устанавливаю, как Паша, когда мне молится, когда Библию читаю. То есть я не жду какого-то
вдохновения свыше, да?
Голоса, чего-то, да. Мне просто надо, ну, я для себя устанавливаю, что когда-то я буду читать Библию и молиться. Это не означает, что я это делал формально.
Ну, а если вы ставите другие дела, какие более важные?
Ну, хорошо. Сегодня у меня какие-то другие важные дела. Я могу.
Так. Дисциплина.
У нас была тема дорождения. И у нас была как бы такая притча, вы, наверное, все знаете, «Десяти дев». Вот там говорилось о пяти разумных, и о пяти мудрых и о пяти неразумных.
Ну, там не говорилось, что разумных. Пять дисциплинированных и пять нет. Да, там другое.
Там просто...
Да, ты понял, кто из них.
Идея такая, то, что Иисус называет неразумными дев, потому что они не позаботились о том, чтобы запастись маслом. То есть это уже говорит о какой-то дисциплине, о каком-то, ну, они должны были продумать момент. А могли по духу ждать какого-то, там, не знаю, вдохновения, да? Но они должны были позаботиться о нем. То есть это дисциплина, на мой взгляд, я могу, конечно...
Так, хорошо. Сейчас, подождите, тут ты хотел что-то сказать, но там еще Таня на очереди. Да, ты говори. И еще 5 раз до 10, да? Так, Ир, давай сейчас Таня там, потом тебе слово. Таня, ты...
Ну, и получается, что если
Это группа прославления, они сразу. У них ассоциация музыкальная. Окей, спасибо. Ира, хотел что-то добавить.
Да, я просто поделюсь.
Ты тоже с нами, да? Вопрос. Вот ты очень классную вещь подметила. А вот бывает у вас, что вам прям вот идете, и прям захотелось читать Библию? Поднимите руки. У кого вот такое было раз в жизни? У кого это раз в неделю? Так, раз в жизни было. У кого это раз в неделю? Раз, два, три, четыре, пять. У кого это каждый день? Вот каждый день прям вот... хочется читать Библию. Вдохновение вот каждый день приходит. Отлично. Спасибо за вашу откровенность. Теперь, наверное, буду говорить я. Не то, что правильно. Здесь мы будем дальше размышлять. На самом деле, знаете, мы немножко... Вот с нашего общения немножко, я заметил, по-разному понимаем, что такое, во-первых, духовная жизнь христианина. Может быть, с этого начать, да, вот исчез плакат. Просто христианство. Что является вот этим простым христианством? Ну, или, скорее всего, мы, каждый из нас, я уверен, смотрит на... Ну, у каждого свой образ. Вот я вот сейчас настоящий христианин, а вчера был не очень. Ну, как-то у нас какой-то образ все равно есть. Что значит быть настоящим христианином? Читать Библию, молиться. Лучше каждый день, лучше несколько раз в день. Ну, так, что еще? Я должен делать добрые дела, я должен посещать церковь, молодежное общение, я должен свидетельствовать. У нас какой-то есть набор, да? Но об этом чуть позже. И у каждого этот взгляд свой. И более того, еще я хочу акцентировать, что все-таки на самом деле, когда мы говорим о слове дисциплине, нам, наверное, говорить надо не о дисциплине, а о самодисциплине. Потому что мы-то говорим о себе в первую очередь, да, ну все выражали свою позицию. Мы не говорим о дисциплине, как о церковном установлении. Что если вот так вы не будете поступать в церкви Благая Весть, вообще гости даже не приходите к нам на молодежку. То есть речь идет о моей дисциплине, о моих отношениях с Богом. И это очень важно понимать. И наша задача не с помощью сейчас какого-то такого голосования там, разбиться на две группы, сказать, кто за дисциплину, кто там, против дисциплины. Не это цель наша. Наша цель разобраться в этом вопросе гораздо глубже. Давайте, вот с чего я начал, о чем я сейчас сказал, давайте мы разберемся. Ну, то, что речь идет о самодисциплине, здесь понятно. Здесь не нужно говорить, что то слово, которое относится ко мне, которое Бог говорит ко мне, я должен применять его к себе, а не к соседу справа или к соседке слева. Да? Мы это понимаем. Поэтому здесь я не думаю, что важно как-то много дискутировать. Важно о другом сказать, из чего складывается духовная жизнь христианина. Перечисляем. Что есть духовная жизнь христианина? Как можно сказать, что это духовный христианин, а это вообще уже не христианин? Молитва. Хорошо. Какая молитва? Личная или обязательно в церкви вслух? А если в церкви вслух? Это более духовное. Если молитва вслух в церкви, то более духовное. Хорошо, молитва. Давайте, не будем, ладно, разделять. Важна жизнь, ну, духовная жизнь, чтобы была молитва. Согласен. Дальше. Служение. Служение кому? Богу и людям. Чтение. Чтение слова. То есть настоящий духовный христианин тот, кто читает Библию. Согласен. Аллилуйя. Спасибо, Слава. То, что читаем, о чем молимся, практически применяем. Ну, здесь про служение сказали. То есть не тот, как в зеркале, да, отошел и забыл, каков он. Согласен. Еще. Все? А, любить. Из чего складывается духовная жизнь? Давайте вот какие-то практические действия. Но слово «любить» я понимаю. Вот сегодня я люблю, а завтра не люблю. Или как? Вот как это измерить? Вот давайте какие-то конкретные. Вот я могу померить и сказать, что вчера я читал Библию или не читал Библию. Вчера молился или не молился. Вчера я служил или не служил. Практически применял, да, какую-то там духовную истину или не применял. Это измеримо, это ощутимо. Вот давайте что-то в таком ощутимом, измеримом варианте. То есть, если благовествуешь, то Христе, не благовествуешь? Вот, атрибуты, признаки. Вот хорошее, кстати, слово, атрибуты, признаки. Что еще мы включаем в атрибуты и признаки духовного христианина? Ну, свидетельство благовестия, да, имеется в виду в одно. Ну, я общаюсь с женой. А, еще с другими надо общаться. Так, общение. Хорошо. Общение ну, с братьями и сестрами, с верующими. Да? Хорошо. Сколько там? 6-7 пунктов мы выделили. Это не обязательно. Сегодня без холстка. Все. Вот, в принципе, если это присутствует в нашей жизни. А не по воскресеньям. Не по воскресеньям не считается просто. Посещение собрания. Ну, я, да, важный момент. То есть человека влечет церковь, общение, увидеть верующих, напитаться словом или наоборот послужить. Еще? Все? Вот принимать решение, согласен, отображать Христа как? Вот как это померить? Вот сегодня ты отображаешь сегодня Христа или нет? То есть, ну, это вот согласен, да, это, наверное, к практическому такое. То есть, когда я, и о чем Леша свидетельствовал, да, когда по жизни он там 20 там, лет, 40 лет у него сформировалось одно мнение, он так постоянно, да, поступал. И когда ему нужно явить Христа, он совсем по-другому должен реагировать, и другие у него должны быть действия. Согласен. Но насколько я заметил, то в принципе, чаще и в большей мере, о чем мы сегодня говорили, что вы сегодня назвали, это правильные ответы, они относятся в области отношений с Богом. Ну, то, что я читаю Библию, кому полезно? То, что я читаю, я молюсь, кому полезно? Ну, если я вспомню о ближнем молитве, наверное, ему поможет. Но если я молюсь о себе, о своих проблемах, нуждах, то мне поможет. Они видят образ Христа и меняются. А, хорошо, что еще там? А что никто не вспомнил, что деньги надо давать? Это надо, да? не в деньгах. То есть смотрите, больше, еще раз говорю, больше все то, что мы назвали, если опять же, тут где-то есть четкая грань, где-то она очень такая размытая. Есть области, да, и какие-то духовные практики, относящийся к развитию отношений и моих отношений с Богом лично, есть какая-то область, которая касается людей. Это служение, это практически какие-то действия, потому что мы живем в обществе, люди на нас смотрят. Это конкретно свидетельство, это конкретно благовестие, когда я непосредственно каким-то образом строю взаимоотношения с людьми. Так, с Богом взаимоотношения. То есть вся духовная дисциплина, все то, о чем мы перечислили, все то, что наполняет жизнь христианина, либо это отношения с Богом я строю, либо я отношения строю с людьми. Но опять же, это условное деление, мы понимаем, что служа ближнему, мы тем самым тоже служим Богу. Какое же взять правило, если мы говорим о дисциплине в отношении выстраивания отношений с Богом? Чем мы должны руководствоваться? Должны ли мы руководствоваться минутами, проведенными в молитве? Как вот оценить, хорошие у меня отношения сейчас с Богом или нет? Чувствую ли я близость Бога, значит, хорошие. Завтра не чувствую. Плохие. Ничего не изменилось. Сутки прошли. Как ощутить, что у меня хорошие отношения с Богом? Каким? Как ты думаешь, Иов думал, что у него хорошие отношения с Богом? Ладно. Славик хотел что-то сказать. Вообще все понятно. Вообще все понятно. Откуда ты узнаешь, что Бог любит, а что нет? Откуда ты это узнал? Но вот я к чему? Вот это супер. Вы понимаете, что когда мы вот говорим о таких вещах, мы возвращаемся к простым вещам, что нужно читать Библию, откуда это мы узнаем. А мы очень часто допускаем следующую ошибку, что мы говорим о дисциплине, не понимая смысла, зачем она нужна? Зачем нужно молиться? О, так говорят каждый день. Зачем читать Библию? Так говорят, так учат. Надо пребывать в Слове. И мы теряем какую-то суть, какую-то изюм. А когда мы говорим о отношении с Богом, я, знаете, нашел два места, просто потрясающих места. Знаете, сколько читал Библию, ну, как бы читал их, да, но они так как-то особо не открывались, а в сегодняшней теме они просто вот в десяточку, как говорится. Если мой Бог – это мой Бог, то правило следующее. 1 Паралипоменон, 16 глава, 11 стих. «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Ищите непрестанно лица Его. Вот то слово. Слово «непрестанно», слово «постоянно», слово «беспрерывно», слово «безустанно», «без остановки», «без передышки». «Непрестанно ищите лица Его». Это призывает псалмопевец Асав. Псалом 26, 8 стих. Вообще тоже потрясающий отрывок. «Сердце мое говорит от тебя, от Господа. Мое сердце говорит от Господа. Ищите лица моего. Я буду искать лица твоего, Господи». Вы вдумайтесь, что говорит псалмопевец. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. Вы понимаете, насколько велик Господь, насколько Он жаждет общения с нами, что даже не будучи, не было в Ветхом Завете Нового Завета, не было вот напечатанной Библии, не было заученных молитв, церкви не было. Но Господь позаботился и вложил в сердце человека мысль искать лица Господа. Если мы действительно расположены к этому, то мы услышим свое сердце. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Еще раз я обращаю на эту важную истину. Суть не в минутах, проведенных на коленях, не в количестве прочитанных глав, не в количестве спетых гимнов, даже не в деньгах, которые мы жертвуем, и даже не в количестве людей, которым я засвидетельствовал. Господь хочет, чтобы мы искали непрестанно лица Его. Как и где мы это делаем? Где мы ищем лица Господня? Как мы это ищем? Ты посещаешь храм, в Иерусалим ездишь? По-разному. Как? Так, дальше. Читаем Библию, да. Молимся, да. Свидетельствуем, да. Как еще мы ищем лица Господа? Ну, если Бог дает вас не откровение, хорошо. Вы понимаете, к чему я вас подвел? Сначала мы перечислили атрибуты. полноценной, настоящей христианской жизни. И сейчас мы говорим о том, что мы должны идти не от дисциплины, не от правил, о том, что это надо, да. Мы должны понимать суть. Мы должны понимать суть, что вот когда мое сердце ищет Господа, то тогда я его буду искать в молитве, я буду искать его в слове, я буду искать его в природе, я буду искать его, когда я работаю и иду чинить принтер, как говорил Алексей. Я буду его искать в пробках. Я буду искать его в лифте. Я буду искать его в песнопениях здесь вместе со всеми в группе прославления. Ну, извините, или поят в душе. Я буду искать его всегда и везде. Я буду искать его в других людях. В Деяниях 2 глава, 42 стих. И они постоянно, вот это слово еще раз, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. О ком речь? О первых христианах. Они были в учении апостолов, они были в общении друг с другом, они преломляли хлеб и молились. И делали это постоянно. Знаете, я нашел один стих, я его очень давно знаю, еще, наверное, когда подростком ходил в церковь, я его один раз услышал, мне запал, и когда я готовился к проповеди, я вспомнил этот стих, я не стихотворец, но попробую вам его прочитать. Называется «Не вашего он ищет». Не вашего он ищет, ищет вас, заблудших, падших, суетных и бедных. Он с озабоченных не сводит глаз с вас, суетящихся над бездной. Что можете ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари? Что можете ему вы одолжить из тех долгов, что сами не отдали? Не вашего он ищет, ищет вас. И не спешите, вставший на колени, отговорит бездушно Отче наш, пожертвовав десятку, рубль, пфенинг. Не нужен ему денежный оброк, ни ваших свеч, мерцающих пламя, ни ваш внезапно щедрый кошелек. Он ждет, что вы придете к нему сами. Не вашего он ищет, ищет вас, и ликами святых не заслонится от Божьих, вопрошающих вас глаз, и от живого Бога не укрыться. Не вашего он ищет, ищет вас. Знаете, когда вот эта истина, что Бог нас ищет, что Он постоянно жаждет общения с нами, что сделал так, что в нашем сердце есть вот эта мысль, вот этот голос о поиске Бога, я думаю, тогда дойдет у нас вот это понимание важности простого слова, которого сейчас не видно, непрестанно. Слово «непрестанно», я уже говорил, у него ряд синонимов есть. Это часто, это постоянно, это беспрерывно, безустанно, без остановки, без передышки. Знаете, очень часто у нас звучат призывы к тому, чтобы мы каждый день читали Библию, каждый день молились. И, наверное, если мы это делаем каждый день, то мы так чувствуем себя нормальными такими духовными христианами. А если мы еще каждый день свидетельствуем, я нормально христианин. Но опять же, если мы так рассуждаем, то мы похожи на Петра, который, помните, подошел к Иисусу и говорит: Иисус, сколько я должен прощать брату своему? Не до 7 ли раз? Он хорошую цифру назвал. Считалось, что это реально серьезная цифра, 7 раз в день простить брату, который согрешает против тебя. Что ответил Иисус? Сколько это? А не важно сколько. Иисус поднял планку. Это примерно, как помните притчу о 10 тысяч талантов, да? Мы пытаемся это перевести в доллары, в рубли, в золото. Сколько это? Это просто очень много. Это человек, который за всю жизнь не мог отдать. Так и здесь Иисус говорит, что нет, не до 7 раз. То есть фактически говорит, бесконечно ты должен прощать его, Петр. Вот то же самое здесь, когда мы начинаем нашу духовную жизнь исчислять в минутах, в количествах. Измерять о том, что каждый день мы или не каждый день читаем, или не читаем, молимся или не молимся, то мы вот как Петр подходим, говорим: Господь, я хороший христианин. Нет, сегодня читал Библию, вчера читал, и завтра буду читать. Иисус говорит: нет, Планка гораздо выше. Планка гораздо выше. Слово «непрестанно» говорит о том, что есть какой-то цикл или какая-то периодичность. Знаете, у каждого она своя, но я на что хотел обратить внимание. Даже слово «каждый день» в Писании не всегда буквально означает «каждый день». Помните, когда Иисуса перед распятием, его в Гефсимане брали, Иисус такую фразу сказал: «Каждый день я учил вас в храме, вы не брали меня». Действительно ли Иисус каждый день учил в храме? Нет, это было образное выражение, но действительно в каждый момент, при каждом случае, когда он посещал Иерусалим, он учил в храме. Ну и наоборот, с другой стороны, когда в Ветхом Завете говорится о том, что каждый день должен гореть огонь на жертвеннике, что каждый день должно приноситься две жертвы, одна утренняя, одна вечерняя, то это означало буквально, что это должно быть каждый день. И за этим следили священники. Вот эту периодичность, то есть слово «непрестанно», слово «постоянно», оно у каждого своя. Главное, чтобы это не превратилось в «иногда», «временами», «изредка», «бывает», «порой» и «нерегулярно». Второй момент, который мы с вами затронули, это мы говорим о отношениях с Богом, что, еще раз говорю, если мы берем какое-то правило, то правило должно быть искать лица Господа на всяком месте. Что касается людей, я думаю, здесь вы согласитесь, что когда мы говорим о взаимоотношениях с людьми, то мы очень часто оперируем таким понятием, как служение. Ну, то есть либо мы служим кому-то, даже общаясь, да, просто общаясь с другим человеком, либо нам человек служит. И Господь призывает нас служить. Вот Господь призывает служить и не только нашим братьям по вере, Господь призывает нам служить и людям неверующим. У нас есть Виталий Коваленко, Боря Васильченко и Ваня Мельник. Они служат сейчас. Где? В армии служат, да. Знаете, вы вот не задавались вопросом, почему парни должны служить? Ну, не с точки зрения парней, они не понимают, а с точки зрения государства. Почему молодые люди призывного возраста 18 лет должны идти в армию? Ошибка, опечатка в законодательстве. Так, понял, Паша, почему ты не президент? Почему? Кто может аргументировать? Хорошо, это с точки зрения рядового, ну как рядового, не рядового, это генерала. С точки зрения государства, почему государство закрепило такое обязательство, воинскую обязанность для молодых, да, Славик, извини, не увидел. Чему призвать? Не, это опять же, это с точки зрения немного... То есть гражданки у нас не гражданки, не катер. Да, есть мнение. Я согласен, я абсолютно согласен. Я служил в армии, там такая шутка была. Если государство думает, что оно нас кормит, пускай оно думает, что мы ее охраняем. Его. Мы можем говорить о том, как это хорошо или плохо. Ну, вообще задумка, да, задумка института армии в государстве и общевоинская повинность означает то, что действительно, вот о чем сказал наш дорогой друг, что действительно нужно быть готовым, что в случае действительно военных действий можно призвать людей, кто находится сейчас в запасе, так сказать, взять их под ружье. Но какая дисциплина в армии? Слышали? Так, иногда. Ну, спросите вы ребят, которые свеженькие придут. Да, есть разные. Ребята придут, надеюсь, расскажут. О чему я этот пример говорю? Я думаю, что вы догадываетесь. Если мы понимаем, что наша духовная жизнь, полноценная духовная жизнь, христианская духовная жизнь, если мы понимаем, что мы служители, то мы должны четко для себя уяснить простое правило. Для служения нужно быть готовым. Ну, простые элементарные примеры. Я уделил время, чтобы подготовиться к сегодняшнему слову. Ребята, девчата, которые здесь поют, они репетируют, они готовятся, чтобы здесь стройно петь, и мы вместе могли прославлять Господа. Писание четко говорит, 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. «Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Послание тому же Тимофею, только 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и учение, занимайся сим как?»
Постоянно.
«Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вопрос, нужна ли дисциплина, чтобы быть в духовной форме? Если мы переносим такой вот пример, Павел, помните, я не буду это цитировать, эти примеры, но Павел очень много приводит примеров, объясняя какие-то духовные истины, о том, что мы как спортсмены должны бежать, мы как боксеры должны бороться, мы как в армии должны постоянно что-то делать, куда-то стремиться, сравнивать, да, вот человека военного с духовной жизнью христианина. Но для этого нужна самодисциплина. Знаете, если Господь нам не интересен, а служения в нашей жизни нет, то особой потребности у нас не будет в том, чтобы искать Его лица, чтобы молиться, чтобы читать Слово, чтобы быть в общении с верующими. В таком состоянии мы такая, знаете, как красная точка для сатаны, потому что мы очень уязвимы для греха. Мы не интересуемся Богом. Мы не интересуемся служением Ему и служением людям. И очень быстро грех входит в нашу жизнь. И уже не хочется бороться с ним. Да, в принципе, зачем? Зачем от него избавляться? Да и так все устраивает. Нет желания исповедоваться, приводить свою жизнь в нормальное состояние. Ну, тогда и церковь уже не нужна, и братья, и сестры. А что лицемерить? Но если мы жаждем Господа, если наша жизнь всецело посвящена Ему, если мы следуем Его призыву служить, вы просто не сможете без молитвы. Вы не сможете без слова. Вы не сможете без общения с верующими. Хотя часто у нас не будет настроения, у нас не будет вдохновения, у нас не будет желания, не будет времени ходить на общение, читать Библию, молиться. И вот в такие случаи действительно нам помогает дисциплина. Вывод очень простой из всего того, что мы вместе с вами рассуждали. Нет никакого противоречия между близкими, теплыми отношениями с Господом и дисциплиной. Напротив, как мы слышали уже до того, как это все, о чем мы рассуждали, что дисциплина, наоборот, помогает эти отношения с Богом и развивать, и самое главное, поддерживать. Итак, нужна ли дисциплина в христианской жизни? Ответ – да, нужна. Но поскольку эта ответственность лежит на каждом лично, то, еще раз говорю, каждый устанавливает свои правила, свой распорядок дня и недели, и действительно это есть какие-то, да, там, не знаю, ориентиры, опять же, основываясь на библейских примерах. Давид там каждое утро молился, да, а потом в плену Даниил 3 раза в день молился. Как часто должны мы читать Писание? Часто мы слышим фразу, что каждый день, да? Но в Псалмы мы читаем, да, в законе Господа воля, да, твоя, я законе помышляю день и ночь. То есть, ага, еще можно и ночью как-то умудряться. Я говорю о том, что мы бы, ну, суть должна быть. Мы понимали, зачем мы. Есть ли у нас этот огонь Господу? Жаждем ли мы его? И хотим ли мы быть готовыми к тому, чтобы Бог употребил нас? А чтобы быть готовыми, нужна дисциплина. Знаете, мне кажется, не получится так вот быть с Богом, все классно. У нас такая идиллия, гармония. И Господь не призывает меня служить. Зачем мне дисциплина? Я по вдохновению с Господом. Каждое утро где-нибудь у себя на даче. И все замечательно. Лукавство. Лукавство. Поэтому нам нужно быть готовым к тому, чтобы в нашей жизни была дисциплина. Поверьте, когда мне сказали, точнее, сказали, попросили, чтобы проповедовать сегодня, я очень напрягся. Вот я абсолютно согласен со Спартаком. Мне очень сложно самодисциплинировать себя. Мне очень сложно вставать рано утром, если я знаю, что мне не на работу. Мне очень сложно заставить себя что-то сделать, если я знаю, что можно это не делать. Или отложить это на некоторое неопределенное время. Все такие. Мне легче стало. Я просто сейчас хочу дать несколько практических советов. В первую очередь они касаются меня. В первую очередь они касаются меня, но я надеюсь, что если вы понимаете, что не хватает вот этой самодисциплины, вы понимаете, что не все в порядке в моей духовной жизни, вы хотите ее улучшить или хотите быть более готовым к каким-то делам, в том, как хочет употребить вас Господь. Я хочу сказать, что за время побыть в общении с Господом надо бороться. Это поистине война. Война за время побыть вместе с Богом. Вы просто не представляете, точнее, что я говорю, вы представляете, что все будут лишать вас этой возможности. Знаете, это как в семейной жизни. Нет ничего прекраснее, как наслаждаться общением с любящим сердцем. Ну, я семейный человек, я же знаю, о чем говорю. Ну, вы не представляете, но каждый день хочется спать. Каждый день и даже не раз хочется кушать. Это значит, надо идти в магазин, надо сделать закупки. Это же время. Как это ни странно, на это нужны деньги. А это значит, что нужно ходить на работу. А еще есть близкие, друзья, и которые тоже хотят, чтобы мы уделили им время, да? Знаете, так бывает, что от близкого общения двух любящих сердец появляются дети. Вот, и они тоже хотят спать в то время, когда мы не спим, и спят тогда, когда нам этого не хочется. Они тоже хотят кушать, и тоже хотят, чтобы все свободное наше время принадлежало им. Но еще же есть церковь «Благая весть». Вы понимаете, да, к чему я? И это серьезно. Я рекомендую, вот если у вас сложно с самодисциплиной, реально установить для себя четкое время. Это опять же, это не значит, что вот о чем мы говорили, и мне нравится, что мы в таком едином духе размышляли, что это не значит, что если установил, что я буду читать Библию в 10 и молиться в 10, то до этого я даже не подойду к Библии, да? И все. Нет, но вот эта дисциплина, она помогает, она гарантирует хоть, что я один раз в день, но я приду в эту свою тайную комнату, я помолюсь, я почитаю, я поразмышляю, встречусь со своим Господом. Нужно установить это четкое время. Утро, вечер, день, тут даже спорить не стоит, сами определитесь, потому что это зависит от вашего графика работы, от уклада жизни. Если вы только собираетесь начать такое правило вводить в своей жизни, чтобы какой-то определенный момент посвящать чтению, молитве, как минимум, да, сейчас все проще, нужно установить расписание на телефон. Пора помолиться, напоминание за 5 минут. Мы такие напоминания себе делаем по работе. Почему не можем мы сделать себе такое напоминание о том, что мне нужно встретиться с моим Господом? Итак, первый совет. Установите себе определенное время, когда никто, ничто не может вас отвлечь. Ну, или они попытаются вас, конечно, сделать. Но постарайтесь отключить телефон как-то, не знаю, не отвечать на телефон в это время. Второй совет, вторая рекомендация к самодисциплине. Это элемент как раз-таки постоянства, о котором сегодня мы говорим. Лучше 15 минут каждый день, чем 1 час раз в неделю. То есть правило очень простое. Речь идет о постоянстве. Если это важнее, нам важно выработать себе постоянство. И лучше я буду 15 минут каждый день уделять время молитве и писанию, хотя бы вот двум вот этим дисциплинам, но введу его в практику и введу его в привычку, то это станет легче потом это, ну, время раздвинуть. Либо назначить себе еще одно время, да, 15 минут утром, 15 минут вечером. Но тут важен акцент на постоянство. А вот так откладывать, 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 потом, знаете, да, наесться так один час. О, в субботу, с утречка, в 6 утра, когда на работу не надо. Не получится. Но у меня не получается. Тоже отличный способ, опять же, это как совет, как рекомендация. Я в свое время это практиковал, и знаете, у меня с дисциплиной было лучше начать вести дневник. Знаете, даже вот этот сам факт, что тебе нужно какую-то запись сделать в своем дневнике, она заставляет тебя взять, уделить этому время, взять эту тетрадку, открыть ее, написать дату и что-то написать. Но кто-то мысли свои пишет, кто-то там чувства свои выражает, кто-то просто пишет то, что в жизни происходит. Но если мы вот этот дневник своей жизни вот совместим с тем, что мы еще читаем, размышляем, молимся и пишем, что Бог открывает, знаете, иногда не так давно, наверное, год назад, нашел тетрадки, которые я вел. Я по ним проповеди готовлю. То есть там настолько какие-то вещи Бог мне открывал, о которых я сейчас забыл, но благодаря тому, что есть запись, я могу что-то вспомнить. Итак, еще один, это третий совет. Попробуйте вести дневник вашей духовной жизни, и это как-то тоже поможет дисциплине. Еще одна такая рекомендация. Вы, конечно, можете поспорить, но я бы советовал, чтобы ваша встреча с Господом была более плодотворна, то постарайтесь найти укромное место. Сразу скажу, кафе не самое подходящее для этого места. Я знаю, в принципе, как-то пытался сам начать такую практику, чтобы проводить вот время уединенное где-нибудь в Макдональдсе, там утром за чашечкой кофе. Но я пришел к выводу, что, знаете, иногда вот опять же, с одной стороны, мы следуем дисциплине, а с другой стороны, Бог, открываясь нам, может по-особому как-то нас вдохновить. Иногда наше вот внутреннее состояние и наши эмоции, ну, просто все кричат о том, что тебе нужно сейчас преклониться на колени перед своим Создателем. Вы этого не сделаете в кафе. Каким-то особым образом Бог может открыть вам свою истину, и в другом, в уединенном месте вы бы просто пали на пол и рыдали, плакали о милости Господа к вам или о каком-то особом переживании. В кафе вы это не сделаете. Поэтому я понимаю, что это сложно. Я сам живу в очень стесненных обстоятельствах. Иногда даже для этого ванна иногда подходит. Но постарайтесь найти для себя укромное место. Вот как Писание говорит, зайди, затвори дверь и помолись в тайне. Это тоже важно, иметь вот это укромное место, где вы можете поплакать, никого не стыдясь, открыться Господу, чтобы Бог вам открылся, и вы, соответственно, также отреагировали, чтобы могли сокрушаться. На людях это будет сложно сделать. Ну и последний пункт, я заканчиваю. Пятый совет. Все великие начинания начинаются с понедельника. Завтра понедельник. Самое время начать. Поэтому все, о чем мы с вами вместе рассуждали, примите к сердцу. Я очень искренне надеюсь, вот, когда мы начали с молитвы, что вот такое рассуждение все-таки кого-то на, кому-то что-то напомнит, кому-то что-то откроет, и чтобы действительно наша жизнь была постоянной, чтобы мы постоянно пребывали в Боге, постоянно были Его в Слове. Это реально, это не какие-то сказки. Вот. Чтобы мы действительно, наше христианство было постоянное, непрерывное, и чтобы наши отношения с Богом измерялись нашей жаждой по Нему, а наши отношения с людьми измерялись нашей готовности им послужить. Аминь.